Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Давайте посмотрим сначала на карту пробок. В городе пробки в 4 балла, машин по-прежнему очень немного. Сегодня опять максимум пробок, как предполагается, час пик вечерний, это 6 и 7 вечера, и только пробки в 6 баллов. Прямо сейчас 4, в 5 часов будут 5-бальные пробки, потом 2 часа 6-бальных пробок, а в 8 вечера опять уже почти без пробок, то есть пробки в 4 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать. Во-первых, предложение Украины, Белоруссии в качестве альтернативы русскому миру вступить в так называемый Люблинский треугольник. Каковы перспективы этого самого Люблинского треугольника? Поговорим. Первая тема. А вторая тема – это сообщение о том, что июнь стал рекордным месяцем по выдаче населению кредитов. Причем не просто кредитов, но кредитов наличными. Чем это объяснить и к чему это ведет, поговорим в прямом эфире минут через 10. СМС-портал для ваших сообщений – плюс 7-925-48-94-8. Телеграм. Говорит МСК-бот, можно звонить 7373948. Не забывайте про новости, за которыми вы легко можете следить в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» вот на латинице, без пробелов. И не забывайте о том, что большинство наших эфиров вы теперь можете слушать не только в радиоэфире, но и смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». А в нашем случае через час будет программа «Своя правда», в которой мы попытаемся понять, почему у новых партий особенно... Теперь, когда все готовятся к выборам в Государственную Думу, в качестве главных лиц появляются лица, которых мы до этого, скорее всего, вообще не видели.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Консул Эстонии в Петербурге объявлен персоной нон-грата и должен покинуть Российскую Федерацию в течение 48 часов. Москва считает, кстати, заявления Таллина о консуле Эстонии в Петербурге циничными. И, как объявлено, МИД России говорит, у Российской Федерации есть неопровержимые доказательства его противозаконной деятельности. Первая тема для обсуждения. Украина предлагает Беларуси альтернативу русскому миру. Министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба предлагает Беларуси в качестве альтернативы русскому миру возможное присоединение к Люблинскому треугольнику, в который входят Украина, Польша и Литва. Люблинский треугольник, как считают на Украине, это альтернатива русскому миру, так во всяком случае говорит министр Кулеба. Мы, говорит, будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо русского мира выберет Люблинский треугольник. Тут по смыслу какая-то странная нестыковка. Русский мир и Люблинский треугольник. Ну ладно. Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Искандер Аминович, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, первый вопрос насчет, в принципе, Люблинского треугольника, пусть даже без Белоруссии пока. А как это работает?
Да это никак не работает. Это очередная лишняя сущность, которую Украина пытается плодить. Да и другие лимитрофы, значит, европейские пытаются плодить. Это там Вышеградская четверка, Крымская платформа, ГУАМ и так далее. Все это мертворожденные такие проекты, они обращены к какой-то такой исторической, даже доисторической памяти. Например, тот же самый Люблинский треугольник, если туда еще включить Беларусь, просто повторяет Речь Посполитую, там, Средневековье и так далее. И украинцы с удовольствием поддерживают эту мертвую идею. Значит, хотя на самом деле для них эта историческая память должна быть довольно такая стыдненькая и неприятная, потому что они там были людьми второго сорта в этом государстве. Там заправляли поляки и литовцы, как следует из названия этого государства. Сейчас какая-то попытка странная противопоставить России как бы вот той российско-монгольской Руси, с их точки зрения, вот той самой Речи Посполитой. Вот. Это, конечно, смешно и очень убого. Если раньше Украина пыталась подкладывать, ну и продолжает вообще-то под там, Америку, под Евросоюз, НАТО и так далее, как-то туда. Но это все-таки какие-то достойные, мощные, большие организации. А тут уже даже в какую-то такую организацию, которая состоит из неудачников, ну или там второстепенных стран, и причем на второстепенную роль.
Подождите, но они ведь могут не требовать какого-то мирового господства, они могут пытаться обосноваться на своей территории. Украина – крупная страна, Польша – крупная страна, Литва, да, поменьше, но они вот надеются, что еще и Белоруссия присоединится.
Ну вот они надеются, значит, вот я считаю, что экономического смысла в этом союзе никакого нет. Эти все страны, все перечислены, они являются теми странами, которые ждут чего-то от сильных. И очень зависит и экономически, и политически. Они зависят и от дотаций, и от экономической помощи, от займов, значит, и всего остального. И им приходится, в первую очередь, Польша, которая наиболее из них крупный игрок, как бы игрок, все равно стараться с кем-то, у кого-то что-то получить. То есть они не являются лидерами. А они могут быть лидерами только по отношению к какой-нибудь совсем уж замученной Украине, там куда-то вести ее в светлое будущее. Кстати, там сейчас в Вильнюсе проходит конференция о реформах на Украине. И вот, и значит, эти страны великие будут советовать или там пытаться выработать всякий план подъема украинской экономики. Кому это делать? Это им делать или как? Европа более или менее так спокойно к этому относится, ну, играйте в эти игрушки, даже на начальник Евросовета прибыл с таким, ну, как бы, визитом вежливости туда. Вот. Но все попытки создать что-то такое громкое, мне кажется, у них получается очень плохо.
Смотрите, вот Артем, наш слушатель, пишет, что в декабре 19-го, еще до пандемии, он был в Минске, и тогда, говорит, весь ночной клуб пел гимн Майдана, Ляписом Трубецкой написанным. Они, говорит, хотят жить в Европе. А рост ВВП Польши 6% в год. Ну, можно сравнить с нашим. В общем, с его точки зрения, вот этот Люблинский треугольник – это идея европейского пути.
Ну, это идея, как бы, европейского пути на втором уровне. Вот. Повторяю еще, Люблинский этот треугольник – это ничто, не осязаемый чувствами звук. Это чистая пиаровская штука. Ни Польша с Литвой никакого толку для Украины не несут. Там, это не Германия, Франция там, и так далее. Это все пиар. И у меня сейчас еще одно воспоминание. Это был 13-й год, осень, когда соглашение об ассоциации в Вильнюсе, на соглашение об ассоциации с Украиной хотели анонсировать. Тогда в Вильнюсе все ликовали и тоже говорили о том, что возрождается значение Вильнюса. Именно здесь Украину примут в семью европейских народов и так далее. Ну, приехал туда Янукович, ничего не получилось, получился Майдан. И, в общем, все довольно безобразно происходит до сих пор. Лозунгом украинской этой самой революции, как вы помните, одним из мемов лозунгов, это «Мы хотим в Европу и кружевные трусики», девочка пишет. Как будто бы кружевных трусиков не было на Украине или в России, или где-то на тот период, и что это все означает. Такое ложное противопоставление чего-то очень высококультурного и цивилизационно более высокого, это не выдерживает критики. Тем более, даже если они попадают в эту среду, они там, как те же самые там болгары, румыны и прочие, становятся людьми второго сорта, их страны подвергаются эксплуатации, их земли и так далее. И у них остается только одна радость, что они европейская нация.
Они же говорят об эксплуатации, в свою очередь, со стороны России. То есть они, получается, выбирают между двумя видами эксплуатации.
А кто, как Россия их эксплуатирует?
Понял.
Это вранье. А как Евросоюз их эксплуатирует, это совершенно понятно, и как Соединенные Штаты. Вот, они работают на условиях Евросоюза. Вот, это грабительские довольно условия, долго объяснять, но вопросы земли, вопросы с товарооборота и всяческих технических условий делают, что делают жизнь этих самых малых народов Европы довольно тяжелой.
Еще один вопрос в связи с нынешними заседаниями насчет Люблинского треугольника и вот этими заявлениями. Они ведь как-то связаны с заявлением о появлении то ли заборов, то ли границ между странами. В июне Лукашенко поручил перекрывать границу с Украиной, теперь вот Литва перекрывает границу с Белоруссией. Вот этот процесс, как с вашей точки зрения, дальше пойдет?
Ну, это дело пойдет дальше, потому что ни одна из сторон не хочет уступать. Европа начала массированную атаку на Белоруссию, по примеру того, что делалось в Украине в 2014 году и Италия. Вот. У них это не получилось. Сейчас они там все находятся, пребывают в ярости и готовы уничтожить Белоруссию. У Белоруссии за спиной Россия, ибо она чувствует себя довольно уверенно, ну, по крайней мере, лидеры Белоруссии. Так что борьба там предстоит, и борьба совершенно очевидная, много раз повторяющаяся на разных аренах, по одному приблизительно тому же сценарию.
Спасибо, Искандер Кисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру.
Новость часа.
Новые цифры по поводу ситуации с коронавирусом в России. В 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет. Это заявление, с которыми в эти минуты выступает вице-премьер Голикова. Она говорит, что за неделю зарегистрировано уже более 162 тысяч случаев заболевания. И еще Голикова при этом говорит, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в стране все-таки несколько замедлился. Мы следим за этими заявлениями и возвращаемся к обсуждению альтернативы русскому миру, который теперь Белоруссии предлагает Украина.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виталий из Филей пишет, что с его точки зрения это крамола, но все-таки, говорит, может взять и отправить в этот треугольник Лукашенко. Интересно посмотреть, как он там кредиты будет просить. А то все у нас просит, Виталию надоело. Мем остался, это по поводу кружевного белья в России. Там был повод, говорит, в России же собирались запрещать это кружевное белье, поэтому мем остался, он про другое. 692-й тоже интересуется, возьмут в эту тему с треугольником Лукашенко. Он думает, нет, и потому ответ понятен. Польша и Литва сами дотационные страны Евросоюза, что они могут Украине дать? Пустить батрачить к себе украинцев? Вот про батрачить украинцев, это тоже интересная история. Это Юстас пишет, просто до этого кто же, Алексей Морозов написал, это ведь не помешает и дальше поставлять сюда рабочую силу. Ну, то есть, читай, в формулировках предыдущего случая батрачить не в Европе, а в России. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. Во-первых, я не знаю, какая взаимосвязь, которую вам написал слушатель, между репертуаром майданутых и ростом, и мнимым ростом ВВП в Польше. На самом деле я читал публикацию одного известного польского публициста, в том числе и в польских СМИ, что все эти инструкции посылает Вашингтон на достаточно профессиональном уровне, в том числе со стороны Конгресса, профильных комитетов Конгресса Соединенных Штатов Америки, по разобщению данных стран, которые якобы сейчас в единой консолидации выступают как славянский народ антироссийский, и в том числе по отношению к Беларуси, которая должна быть не только дезинтегрирована на определенных этапах единого союзного государства с Россией, но и ликвидирована в качестве так называемого...
Подождите, Вась, погодите. Вот Артем пишет, у белорусов развилка. Либо живем дальше с Лукашенко, за спиной России, средняя зарплата $200, нет свобод, нет выборов, абсолютная монархия, либо идем в Европу путем цветной революции. Вам кажется, что такой развилки нет?
Развилки нет, есть, естественно, действительно неподдельная стабильность, в том числе и те промышленные масштабы, на которые вывел данную страну Лукашенко. Зарплата может быть разной везде, но тем не менее, давайте, не будем...
Еще раз, вы говорите, у белорусов на сегодня стабильность есть.
Есть и стабильность, есть работа, и нет такого, и нет войны на своей территории, как непосредственно происходит сейчас в Украине. И поэтому я считаю, что в любом случае этот выступ и натовцы, и в том числе Вашингтон не успокоится, пока этот выступ не будет ликвидирован, как выступ непосредственно в антироссийских государствах постсоветского пространства.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Алексей Морозов согласен, говорит, с Вайсом. Рост экономики Польши 5% это чушь. Не знаю. Любой из нас может проверить эти цифры. Давайте вот так. Будем исходить из того, что Google и Яндекс еще никто не запрещал, поэтому в любой момент можно зайти и проверить, есть там рост, нет там роста, ну и так далее. Артем продолжает спорить с Вайсом, что насчет стабильности. Интересно, миллион человек летом просто так на улицу выходили. Виталий тоже спорит. Польша, Литва, Эстония станут дотационные. Евросоюз туда много денег вложил, построил инфраструктуру. По Эстонии бегают купленные на евросоюзовские деньги штадлеры, и минималка в Эстонии примерно 500 евро. Но интересно другое, Беларусь ведь тоже дотационная, но уже за наш счет. Это вот утверждение Виталия. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Алло. Да, вы в эфире.
Да. Ну, значит, что хочу сказать. Первое, это действительно, вот Вайс прав, да, естественно, это направляется из Вашингтона. То есть смысл даже не то, что антироссийское, хотя это, в этом тоже имеется смысл, а создать в Европе альтернативный центр. Потому что старые страны Европы, Германия, Франция, как мне кажется, с точки зрения Вашингтона, слишком много возомнили о себе. То есть одно дело Польша, другое дело, все-таки какое-то объединение Польши, Прибалтики, Украины, Белоруссии, это будет как-то весомей. Там, может быть, даже какие-то военные силы. Насчет Польши хочу сказать. Была информация, она везде проходила, что подъем экономики Польши – это 170 с гаком миллиардов евро и долларов, которые им вкатили в качестве безвозвратных кредитов. Так что не надо тут обольщаться. Поэтому сидеть действительно на кредитах, которые там дают, это, конечно, здорово, но безальтернативно.
Ну, а тогда другая альтернатива – это кредиты наши?
Ну, скажем так, наши кредиты, в принципе, они более, скажем так, более безобидны, потому что все-таки...
Безобидны для кого, Константин? Безобидны для кого?
Для той же Белоруссии, потому что мы их все равно требовать не будем. А Запад, там, Вашингтон, Европа, неважно, ребята там деньги очень хорошо считают. И еще хочу сказать, единственное, вот я не понимаю одной вещи. Почему мы постоянно выступаем вторым номером? Почему мы реагируем, а не предлагаем какие-то свои вот такие...
Хорошо, Константин, вы только для 601-го ответьте. Он спрашивает, вот вы говорите, у США есть такие идеи. Пруфы есть, что такие идеи, правда, у США, или вы придумали?
Нет, я не придумываю. В принципе, пруфов полно. Если его в Гугле не забанили, пусть смотрят.
Спасибо. Руслан пишет, что у него ощущение, что Беларусь это зеркальное отражение России, в которой не принято говорить о проблемах во власти. Ну и еще Старлей не может понять, что такого в Польше производят, чтобы у них рост был в 5%. Ведь на яблоках, полагает он, такой рост сделать невозможно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Население Российской Федерации в июне заняло в банках 1 триллион 300 миллиардов рублей. Это почти повтор рекорда апреля 2021 года. Главный драйвер при этом – кредиты наличными. Объем их выдачи преодолел предыдущий максимум. Центробанк при этом уже предупреждал об опасности перегрева рынка. Новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными. Цифры приводятся, но в чем причина? Сергей Дроздов, финансовый аналитик, он с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, чем объясните нынешний наличный рекорд, если его можно так назвать?
Ну, у нас рекорд за рекордом каждый год. А в первую очередь, это, конечно, связано с тем, что у нас уже 7-й год подряд падают доходы населения. Ну и, собственно говоря, ковидный год, 20-й, он существенно подкосил и так вот... Не очень, скажем так, сильное благосостояние, но отдыхать-то хочется и как-то жить нужно, поэтому выход один – брать кредит.
Но кредиты именно наличными – это о чем-то говорит отдельно?
Ну, кредит наличными, возможно, что это вот как раз сейчас в летний период, период отпусков, мы видим то, что цены выросли, причем значительным образом, на наши курорты в первую очередь. Возможно, что вот как раз наличными и платят люди за отдых.
Означает ли это, что черный рынок вернулся к тенденциям роста?
Черный рынок чего?
Наличных денег.
Наличных денег? Да нет, ну просто удобнее расплачиваться наличными, я так понимаю, особенно в Крыму, потому что не все, наверное, карты там все-таки... работают, особенно крупных наших банков, которые там входят, первые два наших крупных банка, для удобства.
Хорошо. Это чревато какими-то дополнительными проблемами, возвращаясь к тому, что Центробанк еще до этого говорил об опасности перегрева рынка, ну, с точки зрения выдачи кредитов?
Ну, безусловно, у людей в большинстве случаев не по одному, а по нескольку кредитов. Люди перекредитовываются, многие, наверное, живут от зарплаты до зарплаты и от погашения кредита до погашения. Поэтому, конечно, ничего хорошего в этом нет, но ситуацию может исправить только лишь
рост благосостояния граждан. А рост благосостояния при периодической девальвации рубля, ну, наверное, он невозможен.
И если это невозможно в ближайшем будущем, то чем чревата нынешняя история с рекордами в кредитах?
Скорее всего, последует вот именно по таким кредитам дефолты, невозможность выплаты, погашения кредита.
Это будет как-то заметно для экономики?
Для экономики, думаю, это заметно не будет, а вот для населения, конечно.
Спасибо. Сергей Дроздов, финансовый аналитик, он был с нами на прямой связи. Алексей Морозов, который вечно недовольный, вы помните? Доходы падают, спрос сумасшедший, сметают все в стройматериалах, по некоторым позициям уже очереди. Люди ожидают товара полгода и более, утверждает Алексей. Услуги бригады компании тоже в ожидании, доходы падают, вот-вот мы начнем голодать. Непонятно. С одной стороны, вроде так, с другой стороны, это говорит о неком росте рынка. Бедные беднеют, богатые богатеют, разрыв растет. Капитализм, утверждает Памбон. Подождите, то есть, секундочку, богатые богатеют, занимая все больше денег? Вы как-то хотя бы объяснили свою позицию. Артем вот пытается, массовое рефинансирование, низкие ставки, просто деньги на карту, тоже кредит наличными. Ему, говорит, реально финансирование предлагают уже под 7,5%. Наличные, это Руслан, не для удобства, говорит, для того, чтобы от налогов уходили получатели платежей. Об этом я и спрашивал Сергея Дроздова. Он не видит этих перспектив. 7373948. Либо я не понял. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Да.
Но, во-первых, я думаю, что вот кредит наличными, не обязательно это наличными. Я тут перекредитовывался как раз. Сейчас просто ставки многие банки хорошо так понизили, и я перекредитовался. У меня на выдаче написано, что кредит наличными. Вот. Но я им просто погасил предыдущий кредит, потому что ставка повыгоднее. И, в принципе, ну, многие люди сейчас... Кто перекредитовывается, вот мои знакомые, а еще...
То есть вы тоже связываете эту историю с перекредитовыванием?
Сейчас в августе, говорят, ставки очень сильно поднимут. Вот, сейчас все инвесторы, так называемые, которых стало за последние полтора года очень много, ждут повышения ключевой ставки, и вот кто в теме, те сейчас перекредитовываются.
Угу. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Кредитов много, потому что люди перекредитовываются. Предлагают за 7,9%. Это 170-й пишет. Интересно, все-таки вот этот вопрос требует ответа, но ответа нет. 789-й. Как при уменьшении доходов все может сметаться с прилавка? Это действительно хороший вопрос. Но ведь есть и одно, и другое. И то, и другое при этом никто не оспаривает. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Июнь стал рекордным месяцем по выдаче населению кредитов, причем кредитов наличными в том числе. Речь идет о том, что за первый летний месяц граждане России взяли таких кредитов наличными на 622 миллиарда рублей. Это даже превышает апрельский максимум, а с точки зрения уровня мая, так почти на 8,5% больше. Выдача кредитов наличными в этом году по сравнению с июнем 2020 года, как говорят, цифры всегда очень интересные и показательные. Тут вот, видите, к маю 8,5%. А если сравнивать количество кредитов с тем, что было ровно год назад, в июне 2020 года, то выдача кредитов наличными выросла на 60%. Чтобы было понятно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, не забываем, можно позвонить, 7373948, чтобы вы понимали, о чем идет речь, значит, в количественном выражении, сколько кредитов выдано, значит, в июне 1 850 тысяч кредитов. Это что, каждый сотый получается примерно? Каждый сотый, 130-й только в июне брал кредит. Это на 7,16% больше, чем в мае, и на 2,5% больше, чем в апреле. Как говорят, все это и было основным драйвером роста розничного кредитования. Прямой эфир, смс-портал работает, телеграм, можно звонить. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 7 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. Пробок не очень много. Сегодня 4 балла. Сейчас так оценивает ситуацию Яндекс, который обещает нам, что в 5 вечера будут 5-бальные пробки, потом будет 2 часа 6-бальных пробок и не сильнее. во всяком случае, на уровне прогнозов. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, во-первых, еще раз, продолжается на высоком уровне совещание по поводу ковида. Кабмин выделяет 2,5 миллиарда почти на лекарства для почти 790 тысяч ковид-больных. Это заявление вице-премьера Голиковой, только что оно прозвучало. Еще она говорит, что в регионах должны быть ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Она говорит, что система здравоохранения работает стабильно, несмотря на сильную нагрузку. Это все с ленты агентства РИА Новости, я читаю. А вот еще важное заявление главы Минтруда Российской Федерации Котякова прозвучали. На выплату детей школьного возраста выделят 204 миллиарда рублей. Это более 20 миллионов детей, говорит Котяков. И вот важно. Выплата в 10 тысяч на детей школьного возраста начнется с 16 августа. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, сегодня стало известно, что компания Johnson & Johnson готова поставлять свою вакцину в Россию, вакцину от коронавируса. Сегодня же, кстати, заговорили о том, что компания Pfizer не собирается, во всяком случае, пока не заявляла о том, что собирается поставлять свою вакцину в Российскую Федерацию. Вчера прозвучало заявление министра здравоохранения Мурашко, что если они захотят, если пройдут все необходимые испытания, то смогут поставлять вакцину. Так вот, Johnson & Johnson собирается это делать. Ну, то есть, клинические испытания, авторизацию вакцины проводить. Но ведь вопрос-то другой. Когда и если все это произойдет, не будет ли поздно? А во-вторых, не слишком ли дорогой окажется вакцина? Ведь вряд ли это будут делать бесплатно. Первая тема, вторая тема. Сегодня появилась новость. СПЧ предложил проводить в России дни без мяса. Это что-то подобное рыбным четвергам в советского времени? Как оценить эту идею? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, заговорили более-менее на реальном уровне о том, когда и как может появиться в России возможность вакцинироваться иностранными вакцинами от коронавируса. В компании Johnson & Johnson говорят, что готовы поставлять свою вакцину в России. Филиал американской корпорации Janssen. Мы, говорит, будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить однокомпонентную вакцину от коронавируса на рынке России после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация. ТАСС взял интервью у представителя компании Janssen. Она подчеркнула, что компания заинтересована в этом, чтобы как можно скорее остановить пандемию в мире. Это не для прибыли. Это тоже подчеркнуто в этом интервью. Фарм-аналитик, генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, компания Janssen заинтересована как можно скорее остановить пандемию в мире. То есть она сделает все, чтобы быстрее оказаться на нашем рынке. Как быстро это может быть?
Ну, все зависит от того, по какой процедуре Минздрав будет регистрировать эту вакцину. Скорее всего, процедура будет стандартная, потому что на данный момент экстренной необходимости в регистрации вакцины от ковид уже нет, потому что в России уже существует несколько вакцин от ковида с высокой эффективностью. Поэтому будет стандартная процедура для всех вакцин, которые будут регистрироваться в России.
Теперь дальше. Вряд ли ведь эти прививки можно будет получить так же бесплатно, как «Спутник», «Эпивак» или «Ковивак», то есть отечественные вакцины. Сколько может стоить такая прививка?
Да, вы абсолютно верно подметили, потому что в России существует при госзакупках правило третий лишний. Если есть российские производители, есть препараты, произведенные в России, да, то уже иностранные препараты не допускаются. У нас несколько вакцин. Конечно же, они будут вытеснять все иностранные вакцины с рынка госзакупок. Поэтому эти вакцины будут доступны только уже за собственные средства граждан. То есть можно будет пойти в какую-либо платную поликлинику и за деньги привиться. Сколько стоит, будет непонятно, потому что какая будет ввозная цена, плюс будет же таможенная пошлина, НДС. Вот, но я думаю, что стоимость будет выше, чем у «Спутника», раза в два. А если учесть, что нужно будет платить еще за прием врача, за саму вакцинацию, то стоимость может подняться там в районе 3-4 тысяч рублей.
То есть примерно можно говорить о том, что такая вакцина будет 3-4 тысячи. Это любая иностранная вакцина или они тоже по ценам как-то отличаются друг от друга?
Ну, они отличаются. Pfizer более дорогая вакцина, Moderna еще более дорогая. AstraZeneca, стоимость ее в Европе была ниже, но отмечу, что также сюда будут уже включаться и логистические расходы, и налоги, и, соответственно, в России цена будет достаточно высокая. Западные производители заботятся о своей прибыли, хотя и говорят, что они заинтересованы в остановке пандемии. Напомню, что Pfizer уже заработал свыше 3 миллиардов долларов чистой прибыли на вакцине от COVID-19.
Сергей Александрович, вот насколько прав наш слушатель Артем, который пишет, что иностранных вакцин с его точки зрения в России не будет, потому что, теперь внимание, если в условиях реальной конкуренции Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson окажутся лучше отечественных вакцин, полагает Артем, мы получим социальный взрыв недовольных пациентов. А вот на уровне пациента можно понять, какая вакцина лучше?
Нет, это только исследования могут показать, какая вакцина лучше, но уже многие международные эксперты высоко оценивают «Спутник Ви». Действительно, наша вакцина одна из самых безопасных и самых эффективных. Отмечу, что повторные заражения либо заражение после вакцинации встречается не только после спутника Ви, но также после зарубежных вакцин. Такие эпизоды есть и в Соединенных Штатах Америки, в Европе и в Израиле. Поэтому говорить о том, что иностранные вакцины эффективнее, чем спутник Ви, нельзя. Это все такое бытовое суждение, не подкрепленное никакими доказательствами.
Ну, уж раз мы сегодня с вами говорим на эту тему, в Nature же вышла статья об эффективности и безопасности спутника Ви, и как раз это в сегодняшних новостях. Прежде говорили, вот когда Lancet напечатает, тогда вроде как мир и признает. Теперь вот Nature напечатал. Это как Lancet, тоже очень важная публикация.
Да, это важная публикация. Научный мир признает вакцину «Спутник Ви», но, к сожалению, фарма – это прежде всего разговор о деньгах, а не здоровье пациентов. И, соответственно, против «Спутника Ви» развернута информационная кампания негативная для того, чтобы вызвать негатив и не допустить его на рынок Европы и на рынки других стран. Я уже назвал цифру, что свыше 3 миллиардов долларов прибыли заработал Pfizer на продаже своей вакцины. Конечно же, ради таких денег можно и черный пиар запускать против конкурентов.
Ну и еще раз давайте все-таки, если вот сейчас Johnson & Johnson говорит, что готовы поставлять вакцину после проверки, если министр здравоохранения говорит, мы готовы проверять и пускать сюда заморские, что называется, вакцины, сколько времени минимум пройдет?
Где-нибудь год, потому что если только подали досье, это будет проверка, потом клинические исследования, скорее всего, они пойдут по полной схеме, и срок будет от года до двух.
Спасибо.
До регистрации этих вакцин.
Спасибо. Сергей Шуляк, фарм-аналитик и генеральный директор компании DSM Group. Итак, иностранные вакцины эффективнее, уверен Артем. Вы что, не видели статистику по Аргентине? Как там поживает Гватемала? Сравните с Израилем, который сидел на Модерне и Пфайзере. Да все это можно сравнить. И все это, главное, многие сравнивали. Просто интересно, что одни и те же цифры у разных людей, в зависимости от того, с какой позиции они заходят, подходят к изучению этих цифр, приводят их к разным выводам. Это странно. Алексей Морозов. Бизнес, бизнес, и еще раз бизнес и никакой политики. Какие из них классические вакцины, пишет 730-й? Опять же, Google, Яндекс, вы можете по поисковику все это довольно легко вычислить. Вчера министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин от коронавируса на территории России. Сергей Шуляк, как фарм-аналитик, говорит, подобного рода работа длится год. А стоить такая вакцина, когда и если ее на территории России можно будет, ну, она будет признана, и государство будет разрешать вакцинировать этой вакциной, то это будет стоить несколько тысяч рублей. Впрочем, пока у нас заканчиваются отечественные вакцины, 496-й пишет, в Красногорском районе запись только на 20 число. Подождите, вы уверяете, что кончились вакцины или кончилась возможность записаться ближе, чем на 20 число? Это важная деталь. Теперь еще, если иностранная и дорогая, то значит лучше. У нас восприятие такое необъяснимо, но так сложилось. Это Панк 13 описывает психологию. как мне кажется, советского, прежде всего, человека. А как именно критикуют нашу вакцину в Европе? Что с ней не так, пишет Елена Сергеевна? Елена Сергеевна, опять же, это все известно, на информационных лентах все это звучит. Под кофе, кстати, 601-й пишет, что с его точки зрения спутник как раз самая понятная и безопасная вакцина. А Александр Лис, 146-й, рапортует нам из Сарова. Там, говорит, вакцины нет, запись остановлена, а те, кто ранее был записан, еще раз, не импортными, нет, это про отечественные вакцины. Их отправляют домой, вот вам одна из причин низкой вакцинации в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. ДК говорит, в Москве хоть сегодня колись, запись есть. Вот, во всяком случае, в его поликлинике на Хвалынском бульваре или на Малой Семеновской, пожалуйста, на сегодня можно записаться на вакцинацию. Это в Москве, еще раз напомню. Бон Джови. Куда, говорит, идти добровольцем на Pfizer? Первые буду. А не надо добровольцем. На Pfizer. Кстати, Pfizer еще сегодня уже заявили о том, что они пока не планируют поставлять свою вакцину в Российскую Федерацию. Так что вам надо быть готовым идти на Pfizer когда-нибудь не скоро. Причем, видимо, за большие деньги. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин. Ну, то, что на наш рынок возможно поступить иностранные вакцины, это прекрасно. У народа наконец появится свобода выбора, так сказать. Я, правда, не знаю, совершенно правильно прозвучала фраза о том, что невозможно определить, какая вакцина лучше, какая хуже. Другой вопрос, что у нас люди же не верят телевизору и вообще не верят никому и не верят власти в принципе. Поэтому у нас вот буксует вся эта вакцинация, говоря. Я приходил сдавать кровь на антитела буквально несколько дней назад. И девочка на рецепшене мне совершенно четко сказала, что она прививаться не будет, что она купит этот QR-код и так далее, потому что и все остальное поступит. Понимаете, представитель медицины это говорит. То есть мы-то слушаем все вокруг, ну, друг друга, скажем так, да? И поэтому вот это вот все так задуставало и подвисло.
Нет, смотрите, смотрите, тут ведь другая история. Вот Мегаватник пишет, допустим, вот кто-то хочет дождаться Пфайзера. Там за 3, за 5, за 8 тысяч. Но этот кто-то не понимает, что, как Мегаватник пишет, до Пфайзера за 3 можно ведь и не дожить?
Тоже есть вариант, абсолютно верно. Понимаете, тут вопрос такой. Каждый по поводу своего здоровья решает сам. Каждому, так сказать, в своей колокольне виднее в этом смысле. Наша пропаганда по поводу вакцины провалилась. Давайте признаем.
Нет, ну, хорошо, хорошо, Лимузин. Ну вот признали мы. И в этот момент начинаем просто плакать.
Плакать не стоит. Стоит, конечно, больше публиковать каких-то научных исследований, каких-то результатов со всех точек. Не только из наших лабораторий, а, допустим...
Да там... вот, пожалуйста, вам сегодня Nature публикует.
Ну, я все, я не против. Я только за, друзья мои. Я просто переболел, так получилось, слава богу, видимо.
Нет, только просто тот, кто хочет сказать, что это проплачено, скажет, ну, проплатили и Nature.
Ну, опять же, почему так скажут? Потому что у нас много все проплачено. Понимаете, вот мы забуктовали на месте вот из-за того, что вот из-за нашей действительности, что у нас много всего проплачено, и люди не верят.
И вот вас уже в бан требуют отправить. Спасибо. Почему существует множество утверждений о провале информационной политики государства в отношении вакцинации? Это стратегический инвестор. На мой взгляд, говорит, информации более чем достаточно. Умный поймет. Бессмысленно убеждать тех, кто упертый. Это все равно, что... Ой, нет, ну, неважно. В общем, бессмысленно убеждать упертых людей, утверждает стратегический инвестор. А 601-й говорит, надо кого-нибудь обязательно наказать за провал.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Удивительная новость появилась на информационных лентах. Заголовок выглядит примерно так. Совет по правам человека предлагает проводить в России дни без мяса. Инициатива есть. Она отправлена Минздраву и Роспотребнадзору. Ведомства должны подготовить некие рекомендации по рационам питания, почему-то совместимым с предотвращением глобального потепления. На сайте Совета по правам человека появилось соответствующее сообщение. Рекомендуется разработать меры экономического стимулирования для производителей растительных продуктов. Продуктов питания, включая растительные альтернативы мясу, нужно подготовить для предприятий общественного питания какие-то специальные поощрения. Ну, если такие предприятия готовят такую вот безмясную еду. Руководитель Национальной мясной ассоциации России Сергей Юшин к нам должен присоединиться, который, я так подозреваю, будет против. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Как вы относитесь к дням без мяса?
Почему я должен быть против, если дни без мяса были в советское время? И сегодня у очень многих россиян есть дни без мяса. Кто вообще кому-то сказал, и кто изучил этот вопрос, и может утверждать, что мы едим мясо все, россияне, каждый день? Это вообще совсем не так. В Советском Союзе был рыбный день четверг. Сегодня очень много людей с низкими доходами, которые катастрофически недополучают белок животного происхождения. Но норма самоупотребления в России, которая рекомендуется Минздравом, это порядка 75 килограммов на человека в год. Россия сегодня находится на очень хорошем уровне. Мы долго к нему шли последние 20 лет. И в среднем, повторяю, россияне потребляют очень рационально мясо. 77 килограммов на человека в год мяса и мясопродуктов. Это гораздо меньше, чем в ряде других стран, и меньше, чем в богатых странах. Конечно, это лучше, чем в бедных, где 23 килограмма, и в среднем в мире 43 килограмма. Но это недостаточная норма. Надо помнить, что белки животного происхождения – это тот фундамент, тот цемент, на котором строится весь организм, включая мозг человека. От того, насколько мы получаем достаточно животных белков, зависит наша умственная деятельность, зависит то, насколько хорошо формируется скелет у ребенка. Поэтому, безусловно, я за рациональное потребление. И, конечно же, растительные имитации мяса имеют право на существование, и пусть они будут. Мы с вами и так едим, на самом деле, и горох, и сою в том или ином виде. Здесь проблем никакой нету. Тут нету противопоставления.
А, подождите.
Конечно, 120 килограммов не очень правильно для здоровья.
Подождите, но у нас сегодня, секунду.
Рациональная норма.
Вы говорите, нет противопоставления, но если речь идет об экономическом стимулировании для производства таких растительных продуктов питания, значит, некое противопоставление все-таки есть.
Ну, для начала инициаторам нужно было бы изучить хотя бы статистику российскую, официальную. Согласно ней, согласно этой статистике, сельское хозяйство, куда входит и животноводство, является не инициатором выброса СО2, а поглотителем СО2 в размере 577 миллионов тонн СО2-эквивалента в 2017 году. Так как сельское хозяйство развивается, я думаю, что сейчас мы поглощаем от выбросов промышленности и другой жизнедеятельности человека, в том числе автомобилей и так далее, 600 миллионов тонн. Поэтому нужно не поголовье скота сокращать, а, например, отказаться 2 дня в неделю от использования личного автомобиля. И для здоровья хорошо, и для природы. Поэтому сначала надо доказать вред сельского хозяйства для природы. Это очень много фантазий на эту тему. Кстати, Евросоюз, который является одним из апологетов так называемой зеленой революции, борьбы с карбоновым следом и с выбросом метана, почему-то сельское хозяйство не включает в эту программу. Не хочет сокращать свое поголовье. Внимание, господам из Совета по правам человека. В Российской Федерации поголовье крупного рогатого скота в 4 раза меньше, чем в Европе, в 4 раза меньше, чем в США и в 11 раз меньше, чем в Бразилии. Может быть, давайте развивать свою экономику сельское хозяйство, повышать доходы граждан, а вот те страны, где реально очень много животных, которые якобы влияют на климат планеты, но они могут подвинуться и дать нам развиваться, а сами сократят. У нас, кстати, в 6 раз меньше свиней, чем в Евросоюзе, при нашей-то территории. Поэтому, конечно, я бы очень хотел с этими коллегами, которые выступают с такими инициативами, предметно поговорить на эту тему. И надо помнить, что одно рабочее место в мясном скотоводстве создает 7 новых рабочих мест в других отраслях промышленности и сельского хозяйства.
Спасибо.
Поэтому,
Сергей
Юшин. Повторяю, главное рационально, но не надо приплетать сюда борьбу за климат. Климат меняется тысячелетиями и без человека. Поэтому я считаю, что антропогенный фактор вообще преувеличен.
Спасибо. Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации России. Никто не отрицает полезность дней без мяса. Но это не значит, что надо отказываться от мяса в принципе. Нас к кризису готовят, уверен, Панк 13. Алла уверена, что те, кто выступают с такими инициативами, все меряют на свой аршин, попаститься хотят, мол, и поэтому требуют для себя каких-то ограничений. 692-й, это Константин, уверен, что когда подобного рода инициативы появляются, значит, мясо просто подорожает через какое-то время. Но это мы знаем, что если о чем-либо начинают говорить... Впрочем, про слухи мы сегодня очень часто вспоминали. Итак, 61-й, Майлз, 292-й, не понимает, а при чем тут Совет по правам человека? 7373948, телефон прямого эфира. Артем, кстати, на ценники посмотрел, пишет, подождите, значит, ценник помидоры 300 рублей. Они, кстати, разные бывают, Артем, поэтому давайте, там, есть и дороже, есть и дешевле. Яйца под 90, тоже, опять же. Рыба, ценник, вообще космос. В общем, короче, мясо дешевле. Мясо тоже разное бывает. Вот, например, 536-й пишет, что 30 лет сидит на курице. Это же тоже мясо. Хотя для него это, кстати, до сих пор вопрос. Именно этот вопрос он нам адресует. Мол, сижу на курице, это мясо вообще считается? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, прошу.
Ну, прежде всего, хочу выразить восхищение вот грамотной речью вашего гостя, предыдущего. Давно не слышал такого связанного и вот русского языка приятного. Теперь по поводу мяса. Ну, для меня главным аргументом отказа от мяса является статистика. На сегодняшний день Российская Федерация не превзошла по производству мяса Россию советских времен, 90-го года. То есть то, что мы сейчас употребляем якобы как мясо, это в основном суррогаты, заменители и прочее. Поэтому отказываться, конечно.
Давайте сначала начнем его есть, а потом уже будем отказываться.
Вот, надо отказываться, ребята.
Понятно, спасибо. А Олег продолжает, а что с ценой на морковь? Ну, Олег, ну вы сходите в магазин, наконец. Ну, то есть, если вы по телевизору услышали, что где-то она стоит 130 рублей за килограмм, ну, вы сходите в магазин. Ну, вы узнаете, что она не 130 рублей уже стоит. Курицу ценник видели, пишет Артем? Бедро на шашлык брали. 249 рублей за килограмм. Переживем, панк 13-й, грибы пойдут. Все будет нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и что? Лулиан, пожалуйста, 99,90. Еще раз, это не 130. Я вчера видел за 85. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Очень рад, что у вас выступают такие приглашенные гости приятные. Говорят про то, что действительно потреблять мясо нужно в ограниченных количествах. Со своей стороны хотел добавить, что эта проблема, мне кажется, в России преувеличена. Я долгое время сам думал, отказываться ли от мяса, переходить, например, на рыбу или нет. И для себя, например, понял, что рациональное потребление позволяет тебе получать достаточно количество минеральных веществ и, главное, животных белков, витамина В12, которые необходимы взрослому человеку для его нервной системы. И сейчас в России, мне кажется, средний уровень у нас потребления, конечно, замечательный, но это как средняя температура по больнице. В Москве есть куча заведений, где ты можешь съесть почти все мясное, например, там наши известные фастфуды известных брендов. И мерить по среднему потреблению, мне кажется, не стоит. Но... А вот уменьшить городскому жителю потребление мяса вполне рационально, и это соответствует нормам ГОСТ. Если мы будем
смотреть... Самому надо изучать. Это коллег продолжает, он только что писал 130, я его раскритиковал, он говорит, я только что из магазина 125. Смотрите, как цена падает у человека. Хорошо, еще раз, если вы видите по 125, значит, не берите. В других магазинах можете купить намного дешевле. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Нет, ну из религиозных соображений, великий пост, рождественский пост, да, я не ем ни мясо, ни вообще какие-то животные продукты. Но так отказываться от мяса, это не для меня.
Ну а по четвергам рыбный день устраивать?
Юрий Викторович, а представляете, вы в четверг садитесь, а у вас на столе язычок говяжий заливной.
Не надо, Анна, не надо. Розбив. Вот только вот тут не надо по-больному.
Ну, розбив. Такой вот по окружности прожаренный, а внутри розовенький с сыринкой.
Анна, это откуда вы знаете, что у меня вот так вот по-больному я реагирую именно на розбив и на язык говяжий?
Хрен. А вы мне показали человека, который не любит язык говяжий и розбив. К тому же у вас с моим мужем сходятся вкусы. Вот я давно поняла. Ну, кроме женщин. На такой уродине, как я, вы бы, конечно, не женились.
Ну,
представляете, баранинку.
5 секунд до новостей.
Глазированную. Либо брусничным джемом, сухим джемом, я имею в виду не сладким, либо абрикосовым.
Напомню, что мы обсуждаем. СПЧ предлагает проводить в России дни без мяса. Далее новости.